В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание, за ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем цикл бесед, посвященный изменениям в органах и системах, которые происходят с годами при старении организма. И в предыдущих передачах мы повторяли и говорили, что есть три периода возрастных, когда эти изменения происходят особенно четко, особенно ярко. Некоторые ступени. Речь идет о 44, 60 и 75 годах. И самое главное, что эти изменения в этом возрасте, они происходят не по определенному какому-то легкому шаблону. Это те изменения, которые накапливаются в предыдущие годы. Если говорить о пике возможностей организма, то современные ученые говорят, что пик возможностей физических, умственных, других, говорящих о здоровье, приходится на 30 лет. А после 30 лет происходит накопление в организме, в различных органах и системах, тех или иных отклонений, изменений, которые приводят впоследствии к определенным таким скачкам, ступеням, когда здоровье определенным образом ухудшается. И самое главное, что подойти к этим возрастным периодам очень важно, ответственно, очень важно готовиться и понимать, что не просто 43 года за неделю или за месяц до дня рождения нужно поменять образ жизни для того, чтобы не было серьезных отклонений в возрасте 44 лет, необходимо начать готовиться к изменениям в органах и системах уже за долгие годы, за десятилетия, когда изменяется образ жизни, образ питания, отказ от тех или иных привычек, которые вредят здоровью. Такая же ситуация и в отношении 60 лет, и в отношении 75 лет. Ученые считают, что все это происходит по некоторым достаточно таким известным факторам. С одной стороны, это особенность работы наследственного материала человека. То есть человек рождается с определенным генотипом, набором генов. Эти гены определяют структуру работы органов и систем. Да, есть определенный генотип, набор генов у людей, которые могут, безусловно, больше справляться с теми или иными проблемами. У них есть больший риск жить дольше. Но современная медицина утверждает, что не только наборами генов, а именно образом жизни определяется длительность человека, определяется скорость старения в организме. И это очень важно. И все супер-супер последние исследования, такие самые значимые, также подтверждают, насколько важным является образ жизни. В качестве примера можно привести исследование, которое привело к получению Нобелевской премии в области медицины, некоторых белков. Эти белки регулируют работу генов. И на основе этих белков некоторые современные медицинские лаборатории пытаются получить лекарства, но ученые говорят, утверждают, что все эти лекарства, они, эти белки, пептиды, они регулируют как раз, как работает ген, но вместе с тем они целиком и полностью повторяют те пути, которые человек может реализовать уже без каких-то супернаучных медицинских достижений. Он может взять за основу простые принципы здорового образа жизни, правильное питание, о котором мы постоянно с вами говорим, правильная физическая активность, качественный сон, психологическое здоровье. И, безусловно, очень важным является и медицинские обследования, наблюдения, лечение инфекционной патологии, потому что огромное количество вирусов, огромное количество бактерий, вызывая хронические заболевания, могут влиять на процессы старения организма. Это важно. Поэтому Еще раз хочется повторить, что ожидание каких-то супермедицинских открытий в области здоровья, в области старения, все равно вращается вокруг известных, давно известных, простых вещей о том, насколько образ жизни определяет длительность жизни, насколько он определяет здоровье на долгие-долгие годы. Говоря об изменениях в органах и системах, которые происходят с возрастом, хочется еще раз кратко повторить, насколько важно о них помнить и, безусловно, применять эти меры в своей жизни. В системе крови с возрастом происходят изменения в общем анализе крови. В первую очередь это касается количества эритроцитов и уровня гемоглобина переносчика крови. Здесь накапливается достаточно большое количество состояний, изменений, которые требуют контроля. И самый главный вывод, который делают врачи, занимающиеся старением, это очень важно проходить диспансерный осмотр, регулярно сдавать общий анализ крови, следить за гемоглобином, потому что переносчик кислорода, безусловно, крайне важен для функционирования дыхания, сердечно-сосудистой системы, обеспечения кислородом тканей. Вторая очень важная система, которая требует с возрастом внимания, это система свертывания крови. После 40 лет свертывающая способность крови возрастает, увеличивается вероятность внутрисосудистого образования тромбов. Да, система свертывания крови, она важна с точки зрения жизнедеятельности человека. И если бы система свертывания крови не работала, то, к сожалению, любая травма, любая рана заканчивалась бы кровотечением и неблагоприятным исходом. И в течение истории человека люди с такой все-таки склонностью к повышенной свертываемости крови, они имели большую вероятность выжить, потому что травматизм, оружейные какие-то раны, другие составляющие, они, безусловно, были значимыми для древнего человека, для человека ранней истории. Но в настоящее время, безусловно, вот именно фактор повышенного свертываемости крови, он приобретает особое значение в ситуации, когда оценивается здоровье с возрастом, потому как заболеваний, связанных с образованием тромба, достаточно большое количество. Достаточно сказать, что одно из грозных осложнений, которое приводит к неблагоприятным исходам, это тромбоэмболия легочной артерии, когда тромб образуется в нижних венах и потом стоком крови попадает в легкие, легкие перестают снабжаться кровью. Это острая неотложная ситуация, сопровождающаяся острой дыхательной недостаточностью, ряд других состояний, связанных с тромбозом, важны и нужны. И поэтому, помимо общего анализа крови, конечно же, крайне важно прислушаться к рекомендациям врача, если он выявляет заболевания, при которых риск свертывания крови увеличивается, а это нарушение ритма сердца, мерцательная аритмия, в частности, это показания, требующие консультации с врачом и приема препаратов, которые бы регулировали свертываемость крови. Это большое количество состояний и заболеваний в области онкологии. То есть онкологические заболевания приводят к увеличению свертываемости крови, поэтому требуется внимание и задача врача-онколога для того, чтобы следить за этим состоянием. Безусловно, особое внимание в рамках контроля свертываемости крови требуется людям после оперативного вмешательства, и если врач рекомендует те или иные лекарственные средства, очень важно выслушать его и принять это к вниманию. Дело в том, что существуют современные, очень эффективные лекарственные средства, которые регулируют образование тромбов. Самое главное, нельзя ими пользоваться самостоятельно, без рекомендации врача, потому что, безусловно, здесь есть риск и других осложнений противоположных, поэтому здесь важно положиться на мнение специалиста, медицинского работника, если он обратил на это внимание, рекомендует прием лекарственных препаратов для регуляции свертывания крови. Очень важно его выслушать и очень важно эти рекомендации выполнять, самостоятельно не отменять, Здесь все зависит, конечно же, от уже самостоятельных аспектов, когда человек выполняет рекомендации медицинские. Следующая система, которая требует особого внимания с возрастом, это иммунная система. Дело в том, что с возрастом, уже начиная с 40 лет, происходит ощутимое изменение иммунной системы. Количество клеток, которые борются с инфекционными заболеваниями, изменяется. Активность этих клеток изменяется. Поэтому на рубеже, как правило, уже к 50-60 и годам старше могут измениться и реакция организма на инфекционные заболевания. В частности, человек может заболеть вирусом или какой-то бактериальной инфекцией. Но у 20-30% пожилых людей не отмечается температурной реакции. То есть это может быть слабость, недомогание, ухудшение самочувствия, но температуры нет. То есть нет самого главного фактора, по которому раньше судили как фактор, симптом инфекционного заболевания как такового. Поэтому если человек пожилой, резко почувствовал ухудшение, врач обычно обязательно в том числе исключает и какое-то инфекционное заболевание, вплоть до воспаления легких, пневмонии. Важно помнить для понимания, в том числе и собственного понимания изменений самочувствия у человека. Вторая очень важная ситуация – это то, что старение иммунной системы с возрастом приводит, конечно же, к увеличению риска осложнений инфекционных заболеваний. Если, скажем, в молодом возрасте вирусные инфекции переносятся достаточно легко, то в пожилом возрасте уже даже самая простая вирусная инфекция, даже легкая вирусная инфекция, даже не грипп, могут дать осложнение, серьезное осложнение на сердце, на легкие, потому что иммунная система уже не имеет такого активного сопротивления. В этом плане самый главный вывод – это вакцинопрофилактика. Очень важно. Не только молодому поколению, а в календаре есть совершенно четко, в национальном календаре прививки расписаны. И для детей эта ситуация в педиатрической службе отслеживается, и четко контролируется, рекомендуется, выполняется. Наши детские врачи достаточно активно стоят на страже вот так, инфекционного здоровья, очень строго следят за прививками и показывают, насколько это важно и необходимо. Но, к сожалению, считаю, что недостаточно еще много информации о необходимости вакцинопрофилактики для пожилых людей. Очень важно каждый год пожилым делать прививку от гриппа. Это важно. Очень важно сделать одну прививку от пневмококковой инфекции, хотя бы одну. А некоторым людям, возможно, и повторно, если у них есть хронические тяжелые какие-то заболевания. Очень важно в том числе и прививки от клещевого энцефалита. И хочется еще раз напомнить, что ранняя весна, солнечная погода, они прогнозировали раннюю активацию клещей. Вот уже есть информация о том, что в Свердловской области зафиксировано несколько случаев уже укуса клещами, поэтому, безусловно, мы будем об этом позже более подробно говорить, но мы помним, что клещ переносит вирусную инфекцию, клещевой энцефалит, который способен поражать центральную нервную систему, ряд бактериальных инфекций, поэтому, безусловно, меры как вакцинопрофилактики, так и меры по защите от укуса клеща, то есть правильная одежда, осмотр после возвращения из леса или садового участка. Все это имеет очень большое значение и необходимо учитывать. Говоря о возрастных изменениях в сердечно-сосудистой системе, безусловно, отметить, насколько они важны, потому что, к сожалению, больше половины случаев смертей с возрастом связаны именно с смертью, связанной в сердечно-сосудистой системе, от инфаркта, от инсульта. Что такое инфаркт? Инфаркт – это некроз, то есть омертвение части миокарда, мышцы, которая происходит в результате того, что в сосуде, который питает миокард, мышцу сердца, образуется тромб, то есть это как раз ситуация, связанная с повышенной свертываемостью крови. Тромб образуется, как правило, на фоне атеросклеротической бляшки. Атеросклеротическая бляшка формируется из-за того, что в стенке сосуда откладывается холестерин, И сейчас совершенно четко говорят, важно контролировать не просто общий холестерин, а липопротеиды так называемой низкой плотности. Они являются целью и задачей контроля за уровнем холестерина в крови. Почему формируется атеросклеротическая бляшка и формируется атеросклероз? Совершенно четко известный факт риска. У тех, кто курит, риск атеросклероза выше. У тех, у кого есть неблагоприятная наследственность, риск атеросклероза выше. Но самое главное, риск атеросклероза резко увеличивается у людей с избыточной массой тела, с ожирением, с отложением жира в области живота, так называемой области абдоминальное ожирение. Абдоминальное ожирение очень легко установить. Мы постоянно об этом говорим. Самый простой показатель – это объем талии. Если объем талии у мужчины больше 94 см, у женщин больше 80 см, это абдоминальное ожирение. Как бы люди ни считали, что у них широкая кость, что у них разная конституция, закон медицинский один. Здесь очень важно это учитывать и совершенно четко понимать, откуда, какие процессы берут и свое начало, и к чему это приводит по сути своей. Ну и самое главное, безусловно, все сердечно-сосудистые осложнения в подавляющем большинстве случаев связаны с гипертонической болезнью, с повышением артериального давления. К сожалению, с возрастом в стенках сосудов уменьшается содержание веществ, которые отвечают за эластичность, да, сосудов. Увеличивается содержание веществ, которые делают сосуды менее эластичными, более жесткими. Такие же изменения происходят в сердце. И все это приводит к изменениям в сердечно-сосудистой системе, к повышению артериального давления. Плюс ряд других факторов – гиподинамия, курение, стресс, отсутствие качественного полноценного сна. Все это приводит к пониманию факторов риска болезни сердечно-сосудистой системы. Да, среди них есть так называемые неизменяемые факторы, то есть как наследственность, пол, но подавляющее большинство факторов, на которые можно повлиять, изменяемые. Питание, движение, нормальная масса тела, нормальное психологическое здоровье и ряд других ситуаций, о которых мы говорили в начале передачи, они очень серьезно изменяют прогрессию и характер течения изменений в сердечно-сосудистых системе, сердечно-сосудистые заболевания значительно мягче протекают, если человек действительно обращает внимание на свою жизнь, на образ жизни. Безусловно, современная лекарственная терапия вносит колоссальный вклад в то, что осложнения от заболеваний сердечно-сосудистой системы резко снижаются, и совершенно четко известно серьезное увеличение возраста жизни современного человека по сравнению, скажем, еще со столетней давностью, когда средний возраст был порядка 40 лет, сейчас уже мы видим возраст больше 70 лет у современного человека. Все это благодаря, безусловно, и качеству жизни, и моментам лечения, приема лекарственных препаратов. Еще раз хочется повторить, насколько важно выполнять медицинские рекомендации. Если врач сказал, нужно принимать лекарственные препараты от давления, их нужно принимать не по симптомам, не по головной боли есть или нет, не по настроению, а именно систематически и подбирать оптимальную дозу, оптимальное сочетание лекарственных препаратов. Но самое главное, что может сделать для себя человек, это регулярно контролировать артериальное давление, начиная уже с 30 лет. Сначала редко, если давление нормальное, а потом, когда он замечает, что давление начинает почему-то уже, вот он привык, что у него до 30 лет давление там 110-115, а потом он уже видит цифру 125-128. Это уже очень важно. Это уже ситуация, которая требует внимания к образу жизни, к тем факторам, которые мы говорим. А если давление уже поднимается выше 130 на 80, а в некоторых странах приняли новые параметры повышенного артериального давления, говорящего о гипертонической болезни, Если давление выше 130 на 80, это уже устанавливается гипертоническая болезнь. Это не каприз врачей. Это не желание фармацевтических компаний всех вот посадить на лекарственные препараты. Это четкие исследования, которые говорят и отвечают на вопрос. Очень часто люди спрашивали, откуда вот у родственника, у меня случился инфаркт. Вы же говорили, что у меня вот такие-то факторы, да, у меня нет их ничего. А потом оказывается, что долгое время считавшееся нормальным артериальное давление, оно требует пересмотра. Здесь, безусловно, очень важен такой индивидуальный подход, когда врач оценивает, контролирует и дает индивидуальные рекомендации по существующей практике. Артериальная гипертензия до сих пор пока у нас в стране. Это повышение давления выше 140 на 90, это важно. Тем более, если давление у человека поднимается 140 на 90, это уже повод для обращения к врачу за медицинской помощью для того, чтобы составить программу терапии как таковой. Еще очень важный момент, о котором важно помнить с возрастом, это изменения, которые происходят в сердечно-сосудистой системе и способствуют так называемой ортостатической гипотензии. То есть, когда человек встает, и у него есть признаки понижения артериального давления. Головокружение, слабость, мелькание мушек или, может быть, даже элементы склонности к потере сознания. С возрастом из-за того, что сосуды плохо перестраиваются при изменении положения тела, вот эта ортостатическая гипотензия достаточно часто бывает, нужно перестраивать ритм жизни, медленно вставать, не резко помнить об этом аспекте, потому что если его игнорировать, конечно же, могут быть и травма. И следить за приемом жидкости. Если нет противопоказаний, врач не сказал, что нужно жидкость ограничивать. Важно помнить, что, к сожалению, с возрастом количество жидкости в клетках уменьшается. Клетки как бы слегка сморщиваются. И поэтому за жидкостью, за приемом жидкости очень важно следить. Многие ограничивают жидкость из-за нежелания часто посещать туалет или из-за каких-то других аспектов. Там работает, вот ему некогда, неудобно, некомфортно. К сожалению, это приводит к неблагоприятным последствиям. Хуже работать и почкам, хуже работать в сердечно-сосудистой системе. А если с возрастом еще жидкости в ткани становится меньше, то это драматически влияет на все органы и системы, с возрастом еще и является одним из факторов ортостатической гипотензии. С возрастом вообще очень четко надо следить за употреблением жидкости. Люди пожилого возраста очень быстро теряют жидкость при даже незначительном подъеме температуры, летом при повышенной потливости. Поработал в огороде, значит, чуть-чуть вспотел, казалось бы, не так драматически, как раньше, но почему-то слабость, недомогание, головокружение – это часто симптомы как раз обезвоживания, которые с возрастом очень быстро формируются из-за перестройки работы сосудов. Это важно помнить и учитывать в своей жизни. Следующая система, о которой мы с вами говорили – система органов дыхания. В легких снижается эластичность, снижается циркуляция воздуха, объем дыхания, и поэтому склонность к респираторным, то есть легочным заболеваниям, она достаточно большая, с возрастом формируется. Как можно повлиять на эту составляющую? Первое – это, безусловно, следить за состоянием легких, за экологией окружающего воздуха. Даже в деревне, если неправильно работает печное отопление, это, к сожалению, нисколько не меньше нагружают легкие, чем в городе, когда есть промышленные загрязнения. Поэтому очень важно максимально быть на свежем воздухе, следить за экологией дома, жилья, за вентиляцией, чтобы все эффективно работало и качественно по ощущениям. Следить за, безусловно, легочными заболеваниями, если они возникают, вовремя их лечить. Прививки сделать все обязательно, потому что респираторные инфекции, инфекции, которые попадают в легкие, они самые частые. Прививка от гриппа, прививка от пневмококковой инфекции, она крайне важна и нужна. Ну и в первую очередь обратить внимание на эффективное дыхание, то есть следить за дыхательной системой в рамках тренировки. Обычная физическая нагрузка, ходьба, скандинавка, ходьба с палочками, велотренажер, они очень эффективно регулируют дыхательные мышцы. И поэтому очень важно физическую активность и дыхательные упражнения, дыхательную гимнастику утром включать в свою работу. Если даже человек находится в постели по заболеваниям, по состояниям, то вспоминать о диафрагмальном дыхании, то есть дышать животом, вспоминать о самых простых методиках дыхания, которые достаточно часто обсуждались во время ковида. То есть если человек истощен, то хотя бы он должен делать респираторную гимнастику через трубочку в стакан, выдыхать. Или самое простое упражнение, дыхательное упражнение по квадрату так называемое, то есть на 4 такта вдохнуть, на 4 такта или счета задержать дыхание, на 4 такта или счета выдохнуть через рот, да, губы сложить трубочкой и задержать дыхание на 4 такта. В зависимости от физической возможности, кому-то и на счет 3 вполне достаточно, в среднем 4, кто-то может быть несколько более тренированный, может быть чуть больше сделать периоды выдыхания и задержки дыхания. Самое главное, что это физическая стимуляция работы мышц дыхательного аппарата. С возрастом происходят и определенные изменения в пищеварительной системе. В частности, начинаются они в ротовой полости, в том числе из-за того, что снижается количество выделяемой слюны, изменяется количество и активность рецепторов, то есть нервных окончаний, которые определяют те или иные составные компоненты пищи. В частности, меняется реакция на сладкое, на кислое, на горькое. И это серьезным образом приводит к изменению, порой таким достаточно серьезным изменениям в привычках, в питании. В частности, если говорить о соленое, то в возрасте 40-50 лет чувствительность вкусовых рецепторов она падает, но не критично. В этот период больше приобретает значение опыт, привычка питаться. Человек действует по традиции, но с годами, к сожалению, к пожилому возрасту чувствительность заметно сокращается. И в результате пища кажется пресной, из-за чего пожилые люди начинают употреблять больше соли, чтобы это компенсировать. Многие помнят, как в период коронавирусной инфекции была потеря чувствительности к пище, насколько это яркая и драматическая ситуация. С возрастом значительно медленнее, но она происходит и не до полного исчезновения. Но это, к сожалению, объясняет, почему с годами происходит все больше и больше употребления соли. А соль – это самая главная и самая драматическая пищевая привычка, способствующая повышению артериального давления. Для того, чтобы снизить артериальное давление, в первую очередь, конечно же, нужно обратить внимание на количество употребляемой соли. Есть очень разные принципы: соль со стола, не досаливать. И, к сожалению, современный человек употребляет несколько раз больше потребности своей природной соли. В норме должно быть соли не больше 5 грамм. И чаще всего, к сожалению, этот уровень выше. Нужно на это обратить внимание. Такие же изменения происходят и в отношении вкуса к сладкому. Дело в том, что чувствительность на сладкое снижается практически у 70% людей к пожилому возрасту. И опять же, для того, чтобы преодолеть пресность, ощущение пресности пищи, начинается употребление продуктов, все послаще, да побольше содержащих сахара. И это и лежит в основе, к сожалению, самой драматической ситуации прибавки веса. Если говорить о такой самой частой привычке человека, которая нарушает в организме работу органов и систем из-за неправильного питания, то следует отметить, что не столько животные жиры, хотя они также вредят, сколько сладкое у современного человека, конечно же, способствует прибавке веса, потому что сахар сейчас добавляет большинство продуктов, которые покупают уже в магазине. И плюс доступность сахара, доступность конфет, конечно, значительно больше стала. И поэтому человек, ну, не знает, не борется, не понимает этой проблемы и сладкое кушает, в том числе, к сожалению, и в разные периоды своей жизни, когда ограничивает различные продукты, он все больше и больше переходит на сладкое, не понимая, насколько это проблема. Сладость – это очень легко усваиваемые, соответственно, компоненты пищи, большое количество калорий, прибавка. Плюс сладкое достаточно легко в организме трансформируется в жиры, и отсюда и абдоминальное ожирение, отложение жира в области живота, избыточная масса тела, ожирение, другие проблемы. Говоря о желудочно-кишечном тракте, конечно же, с возрастом крайне важно обратить внимание на работу желудка. С учетом того, что крайне распространена в России геликобактерная инфекция, практически у каждого второго она есть, знает человек об этом, не знает, болит у него желудок, не болит, к сожалению, желудочная инфекция, геликобактер пилори встречается у половины современных жителей России. У подавляющего большинства людей эта инфекция еще и не дает никаких симптомов. Это, к сожалению, не гарантирует того, что эта инфекция не приводит к атрофии слизистой. Слизистая становится тонкой, чувствительной и драматически изменяющей в рамках предраковых изменений. Атрофический гастрит требует особого наблюдения у врача. Поэтому существует закон всем людям старше 50 лет в идеале нужно сделать фиброгастродуоденоскопию, независимо от того, болит у него желудок, не болит, а если болит, то тем более. Срочно нужно делать эндоскопическое исследование для того, чтобы определить желудок, в каком состоянии, для того, чтобы составить программу его оздоровления, чтобы с годами он работал эффективно, вырабатывал соляную кислоту, желудочный сок, а пищеварение было эффективным. Говоря о работе кишечника, мы говорили в предыдущей передаче, что, к сожалению, происходит достаточно серьезное изменение моторики, склонность к задержке стула, поэтому физическая активность, жидкость, количество овощей, которые содержат клетчатку, а клетчатка стимулирует работу кишечника, крайне важная и нужная задача в области питания, требующая особого внимания. В рамках работы печени и поджелудочной железы хочется еще раз напомнить, во многом страдания с возрастом связаны с некачественным питанием, когда человек кушает больше калорий, чем может их израсходовать. Это, опять же, связано с большим количеством сахара в нашем питании, с маленьким количеством овощей. Кушать нужно 500 грамм овощей в сутки. В результате происходит ожирение печени, поджелудочной железы, нарушение их работы. И поэтому основные законы здорового образа жизни для современного человека сказываются очень благоприятно на работе печени и поджелудочной железы, но, безусловно, очень важно следить за их здоровьем. А в рамках диспансеризации исследования проводятся на функцию печени. Важно это помнить, воспользоваться этим моментом, применить и пройти профилактический осмотр. Сегодня мы также поговорим о тех изменениях, которые происходят в опорно-двигательной системе. Безусловно, говоря об этой системе, важно комплексно понимать о работе мышц, суставов, костного аппарата. Но мы поговорим отдельно для того, чтобы более понятно и просто обсудить, что происходит с возрастом в суставах. На примере коленного сустава. Из чего состоит коленный сустав? Это сочленение, которое образуется вместе соединения нескольких костей, включая в себя связки, мениски, мышцы. И связки – это прочные, эластичные волокна, которые соединяют кости. Они обеспечивают стабильный сустав, то есть такие определенные ремни, которые четко удерживают стабильность сустава. И каждая из связок определяет именно стабильность его работы. Низки – это хрящевые структуры, полулунные формы, к который располагается внутри сустава между бедренной и большеберцовой костями. Внутри каждого коленного сустава есть два мениска, но основная функция у них – это распределить вес тела и нагрузку в коленном суставе. Смягчаются толчки при ходьбе и беге, дают устойчивость колену, обеспечивают в том числе эффективную работу. Ну а мышцы в какой-то степени они стабилизируют сустав. И до сих пор специалисты, которые занимаются болезнями суставов, они говорят о разных пропорциях. Где-то связки, где-то мышцы, насколько важными являются для стабильной работы сустава. Но в общем, на примере коленного сустава важно, что для того, чтобы были здоровые суставы, были здоровые мышцы, были здоровые связки, были, безусловно, и костные структуры целостные, и, безусловно, были хрящевые внутрисуставные структуры целостные, эффективные. Можно добавить, безусловно, к пониманию анатомии еще и синовиальную оболочку. То есть это оболочка, которая покрывает сустав и полость сустава изолирует от окружающих тканей. Синовиальную жидкость. И вот так кратко мы с вами можем понять, что когда болит сустав, например, коленный сустав, очень сложно врачу понять и разобраться, какая из этих структур страдает. Это не просто какой-то один из элементов, а очень важно понять, какой элемент. Связки повреждены, хрящевые структуры повреждены, костные структуры насколько здоровы, мышечный аппарат околосуставной насколько здоровый в этом плане. И поэтому, безусловно, очень часто образ жизни, наследственность, другие факторы, они очень часто, к сожалению, и в очень высоком проценте приводят к проблемам в суставах и в коленном суставе, но, безусловно, с возрастом разные суставы страдают. Для того, чтобы понять, насколько важно беречь и говорить о факторах риска и заниматься факторами риска, которые приводят к тем или иным изменениям в суставах. К сожалению, с возрастом снижается прочность связок и сухожилий, в частности, и межпозвоночные диски изнашиваются, подвергаются изменениям и суставные хрящи. В них могут происходить различные процессы, и первичные, и вторичные, и воспалительные процессы. К сожалению, суставной аппарат – одна из мишеней возрастных изменений, влияющих на мобильность, влияющих на качество жизни человека, потому что в том числе происходит уменьшение выработки синовиальной жидкости, а жидкость внутри сустава – это естественная смазка внутрисуставная. И если уменьшается ее количество, увеличивается трение, износ хрящей. Все это вместе, безусловно, говорит о важности факторов, которые можно учитывать и нужно учитывать для того, чтобы замедлить изменения в суставах или их предотвратить. А каковы факторы риска с возрастом, говорящие о разной степени естественного старения в суставе? Первое – это малоподвижный образ жизни. Дело в том, что сустав, он получает свою работу, эффективно смазывается именно в рамках движения. И поэтому люди, которые, казалось бы, берегут суставы, мало двигаются, они, к сожалению, имеют эффект плохой в рамках здоровья суставов. Как, впрочем, важно отметить и избыточную нагрузку на суставы. Это профессиональная нагрузка, когда человек, допустим, длительно стоит в течение рабочего дня. Это и может быть спортивная нагрузка. И в этом плане важно отметить, что где-то после 30 лет бег на самом деле не является самым здоровым элементом физической активности, потому что во время бега, если человек неправильно подобрал обувь, если он бегает не по мягкой беговой дорожке, у него, к сожалению, нагрузка на суставы достаточно большая. Чем старше человек, тем больше у него должна быть динамическая нагрузка без веса. То есть это велотренажер или в рамках других лечебно-физкультурных аспектов работа в суставе, но без тяжести тела, без поднятия тяжести, без дополнительные нагрузки. Поэтому совершенно понятным становится, что специалисты, которые занимаются здоровьем суставов, одним из самых главных факторов риска естественного быстрого старения суставов относят избыточный вес. Дело в том, что избыточный вес увеличивает нагрузку на сустав, особенно на коленные, тазобедренные, голеностопные. Это все совершенно очевидно и легко понять, даже на личном примере. Попробуйте вот взять, допустим, флягу воды, налейте туда 2-3 литра и в правую, и в левую руку, и походите хотя бы минут 5-7, и прислушайтесь к своим суставам. Я уверен, что подавляющее большинство людей скажут, что вот суставом-то тяжелее стало работать. А если у человека вес и не 5-6 лишних килограммов, а 15-20 или там еще больше, то совершенно понятно, что суставы просто не могут выдерживать эту нагрузку, постоянно травмируясь, постоянно находясь в напряжении. Поэтому один из самых первых принципов, когда речь идет о подготовке к лечению болезни суставов, это заняться собственным весом. Следующий фактор риска – это дефицит кальция и витамина D. К сожалению, витамин D дефицит – достаточно распространенная проблема, особенно в регионах, где низкая солнечная активность. Не скажешь сейчас, правда, по текущему весеннему периоду, но, как мы с вами понимаем, это, к сожалению, исключение из правил. Мало мы можем вспомнить, чтобы такая была весна и осень с таким большим количеством солнца, поэтому средняя полоса России – огромное количество регионов России страдает от дефицита витамина D. Очень важно проверить концентрацию витамина D. И если есть недостаточность или дефицит, то принимать витамин D дополнительно. То же самое касается и кальция. Единственные продукты, которые содержат большое количество кальция, это молочные, кисломолочные продукты. Поэтому если человек не пьет молоко, не кушает творог, не употребляет кефир, то, к сожалению, у него с высокой степенью вероятности кальция недостаточно в организме, и он должен или изменить характер питания, или принимать кальций по рекомендации врача в тех или иных соответствующих средствах. Важные изменения, которые способствуют быстрому естественному старению суставов, это и курение, употребление алкоголя, но еще и гормональные изменения, которые формируются с возрастом, изменяют структуру и работу суставов, и на это, безусловно, важно обращать внимание. Отсюда меры профилактики для того, чтобы замедлить старение суставов. Физическая активность без перенапряжения, очень важно, без перенапряжения. Физическая активность в течение дня, мягко. Самая здоровая физическая активность – это та, которая была у наших мам, пап, бабушек, дедушек, когда они постоянно в течение дня что-то понемножку делали, шевелились, не нужно было каких-то вот таких периодов, вот, то есть без перенапряжения. Такая динамическая нагрузка, она поддерживает суставы, улучшает кровообращение, улучшает, увеличивает гибкость суставов, поэтому это самое здоровое, но в городских условиях полезно. Ходьба, велотренажер, упражнения на укрепление мышц в рамках лечебной физкультуры. Главное избегать упражнений с тяжелыми весами, подъемом в гору и по лестнице, приседаний или других аспектов, которые перегружают суставы. То есть эти упражнения только по рекомендации врача с возрастом. Очень важно правильное питание. Для суставов важны белки, полезные жиры, то есть жиры, которые получаются из растительных компонентов, и особенно речь идет о полезном компоненте омега-3 жирные кислоты, получаемые из рыбьего жира. Они уменьшают воспаление. Безусловно, очень важен баланс и фруктов, и овощей, потому что, говоря о витаминах, многие витамины, и витамин D, и витамин С, и витамин Е, они полезны, они защищает сустав от повреждений, от воспалений. Поэтому, если есть возможность, в рационе должно быть больше рыбы, больше орехов, больше овощей и фруктов. Вот основные компоненты. И помнить, что избыток сахара переработанных продуктов, к сожалению, очень сильно провоцирует и вес, и воспаление в организме, и ухудшает состояние суставов. Отсюда простой вывод. Физическая активность, правильное питание – это контроль веса. Если у человека заболели суставы, и врач говорит, что это именно деформирующий остеоартрит, то есть нагрузка на суставы, важно снизить сразу же первым темпом вес на 5-10%, безусловно, мягко, по рекомендации врача. Важными мерами профилактики является и профилактика травматизма, о которой мы постоянно с вами говорили в рамках профилактики гололеда, ношение удобной обуви, если говорить о мерах профилактики возрастного изменения в суставах. На низком каблуке важно подбирать удобную обувь с мягкой амортизирующей подошвой. Это снижает ударную нагрузку на коленные суставы и на позвоночник в том числе. Избегать длительного нахождения в статичных позах, стоя или сидя. То есть важно регулярно разминаться, делать перерывы в такой статической определенной нагрузке. Ну и регулярные профилактические осмотры у врача, диспансерный осмотр, все это вместе создает вот целый комплекс очень важных, эффективных мер профилактики, которые предотвратят возрастные быстрые изменения в суставе. Но если есть уже какие-то состояния и заболевания, то речь идет, безусловно, уже о программе лечения тех или иных состояний и изменений. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Красноуфимска. Она пишет: на протяжении 4 месяцев беспокоит горечь во рту, жжение при лежании. Удален желчный пузырь больше 20 лет назад. Также были операции на желудке и толстой кишке. Что делать, чтобы прекратить горечь и с чем это может быть связано? Уважаемые радиослушатели, есть такая медицинская проблема, когда желчь поступает не из 12-перстной кишки в нижележащее отделы, то есть не сбрасывается, как должно быть, в тонкую кишку, а забрасывается в желудок. И из желудка уже поступает в пищевод, то есть пищевода в полость рта. И достаточно часто это состояние, заброс желчи, оно связано и с удаленным желчным пузырем, и с операциями на желудке. И в этой ситуации заброс желчи, он проявляется и горечью во рту, и обложенностью языка, в том числе и желтым налетом. Если утром налет желтый видно, то это, как правило, достаточно яркий симптом этого состояния. Первое – это, безусловно, проконсультироваться с врачом, потому что есть комплекс медицинских мер, которые это лечат. Но в домашних условиях самое главное – наладить регулярность питания. Дело в том, что частое дробное питание каждые 2 часа маленькими порциями способно очищать желудок от заброса желчи. И поэтому, во-первых, кушать по часам, то есть выбрали определенное время и вот с периодичностью 2-2,5, реже 3 часов очень маленькими порциями кушаете. Это первый момент. Второй момент – после еды не лежать, обязательно постоять. Ну и еще очень важный момент – это возможно сделать возвышенный головной конец кровати, чтобы ночью не происходил заброс желчи. То есть можно подложить под кровать, под головной конец какие-то деревянные чурки на 10 сантиметров, чтобы был головной конец выше. Это дает достаточно хороший эффект, остальное зависит уже от рекомендаций врача. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она пишет: как научиться ставить уколы в домашних условиях и не опасно ли это? Уважаемые радиослушатели, по существующему медицинскому законодательству уколы может ставить только медицинский работник, имеющий среднее медицинское образование или высшее медицинское образование. Потому что важно знать анатомию, соблюдать стерильность, правильно разводить лекарственные препараты. Можно поставить и в нерв, и в сосуд, и инфекционные осложнения могут быть, инфильтрации, абсцессы. Поэтому, конечно же, здесь в домашних условиях, когда люди это делают, берут на свой страх и риск эту процедуру, к сожалению, имеет нередко осложнение. Поэтому не могу порекомендовать, как это сделать без медицинского образования. И второй вопрос от нашей радиослушательницы из Боярского района. Как влияет голодная диета на желчный пузырь и поджелудочную железу? Уважаемые радиослушатели, на поджелудочную железу, если есть хроническое воспаление, то голодная диета в период обострения оказывает благоприятное воздействие, так как создает функциональный покой и поджелудочная железа восстанавливается. А вот в отношении желчного пузыря важно помнить, что если человек решил похудеть, то период похудания сопровождается риском образования в желчном пузыре песка и камней. И это важно помнить. Поэтому, когда человеку составляется программа на похудание, очень важно врачу сказать, чтобы человек сделал УЗИ брюшной полости, посмотрел за состоянием желчного пузыря. Если он худеет больше, чем по такой допустимой программе, больше, чем 2 кг в месяц, очень важно применять дополнительные медицинские средства для профилактики образования камней в желчном пузыре. Есть такая медицинская специфика. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Верхней Пышмы. Она пишет о своей дочери. Пишет, что она очень часто болеет. Недавно попала в хирургическое отделение. Имеет язву желудка. Оперировали варикоз. Показано ли ей санаторное лечение? Уважаемые радиослушатели, да, есть перечень медицинских показаний, в том числе и после оперативного вмешательства. И направление на санаторно-курортное лечение определяет врач, врачебная комиссия по месту жительства. Они заполняют соответствующий документ, определяют показания и противопоказания, соответствующие анализы. Дело в том, что в период обострения нельзя ехать на санаторно-курортное лечение. В недолеченном состоянии тоже нельзя. Поэтому здесь нужно пройти врачебную комиссию в поликлинике, чтобы все было соблюдено и чтобы санаторно-курортное лечение было на пользу. На этом наша передача завершена. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.